Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Жертвы Второй мировой. Русские ученые как перемещенные лица. Новая книга». Перемещенные лица на киноэкране. К 60-летию фильма Роберто Росселлини «Стромболи. Земля Божья». Заметки Михаила Талалая. «Социализм как ругательство. Реформа здравоохранения и американская психология». Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. А вот это ваша делянка, Андрей.
Сегодня мы будем слушать представителя горячего сибирского джаза, замечательного пианиста Евгения Серебренникова.
Письма Селлинджера выставлены в Нью-Йоркском музее Моргана. Музей приобрел письма еще в 1998 году и держал их под замком. Теперь, когда писатель скончался, его эпистолярий представлен публике. «Письма никак не изменят сложившегося представления о Селлинджере», говорит куратор выставки Деклан Килли, «но они укрепят его и добавят к нему деталей. Они показывают, что он не был странным, уединенным, чудаковатым человеком, как думали о нем многие». Письма, написанные в период между 51 и 93 годами, содержит много едких шуток, самоуничижительного юмора, равно как и глубоких мыслей и ностальгии о прошлом. Они позволяют приоткрыть тайну, которой была окутана каждодневная жизнь писателя, судить о его интересах, привычках, волновавших его мыслях. Письма, большая часть которых напечатана на пишущей машинке и подписана Джерри, рукой Селлинджера, адресована другу и бывшему соседу Майклу Митчеллу, который оформил обложку самого известного романа Селлинджера «Над пропастью во ржи», ставшего мировым, как известно, бестселлером. Роман, опубликованный в 1951 году, принес Селлинджеру славу и почитание среди миллионов поклонников. Всего в мире продано 65 миллионов экземпляров романа, ну, естественно, на разных языках. Селлинджер всячески избегал внимания к собственной персоне и вскоре после публикации «Над пропастью во ржи» стал жить в полном уединении. До сегодняшнего дня мало что было известно о его жизни после последних публикаций 1965 года. Однако, судя по письмам, он продолжал писать. Он пишет Митчеллу, что каждый день садится за письменный стол в 6 часов утра и пишет до полудня. В письме, например, датированном 16 апреля 1966 года, Селлинджер сообщает: «У меня накопилось стопок рукописей за 10-12 лет. У меня есть две рукописи, на самом деле это книги, которые я несколько лет собираю и переделываю. Не знаю, когда я, наконец, соберусь что-то в связи с этим предпринять». Книги, о которых он говорит в этом письме, никогда и нигде не публиковались. Сегодня ученые, издатели и поклонники творчества Селлинджера ждут появления новых его работ. Эти письма, говорит куратор Деклан Килли, показывают, что он оставался вовлеченным в жизнь мира, даже после того, как уединился от него. Выставка писем Джерома Селлинджера в музее Моргана в Нью-Йорке продлится до 9 мая. Андрей, есть у вас что-нибудь достойное?
Ну, что может быть достойнее писем Селлинджера? Я с грустью слушал вашу информацию, Иван, потому что фраза «поклонники, критики, любители» там и так далее, с нетерпением ждут новых произведений, или, вернее, новых публикаций своего любимого писателя, в общем, для меня звучит, как вы знаете, уже я это не раз говорил, достаточно мрачно. Если эту фразу перевести на человеческий язык, то она звучит примерно так. «Поклонники, критики и так далее, наконец-то дождались своего звездного часа смерти любимого писателя, и теперь набросятся на то, чтобы читать произведения, которые сам Селлинджер, судя по всему, не хотел, чтобы они читали». Забавная дилемма, мы с вами часто об этом спорим, ответа на нее нет, но радости миллионов поклонников я вот в данном случае разделить не могу. Еще одна тема, которая всегда является предметом нашей с вами пикировки, получила неожиданное подкрепление, если так можно сказать, сообщением из Англии. Британские ученые признали еще одну пьесу работой великого драматурга Уильяма Шекспира. Как сообщила BBC, это обнаружено около 300 лет назад произведение под названием «Двойной обман» считалось с XVIII века подделкой. Специалисты Ноттингемского университета провели специальное расследование, результаты которого сняли сомнения в истинном авторстве пьесы. Оказалось, что работа все же принадлежит перу Шекспира, правда, написана в соавторстве с еще одним драматургом Джоном Флетчером. В этом нет ничего необычного, потому что в то время большинство пьес, ну, если не большинство, то как минимум половина, создавались в соавторстве разных драматургов. Это, кстати, отметил и профессор Брин Хэммонд из Ноттингемского университета. Брин Хэммонд стал редактором одного из последних собраний сочинений Шекспира, куда вошел и «Двойной обман». Ученые установили, что Шекспир написал большую, если не большую часть этой пьесы. «Руку Шекспира», — рассказал профессор Хэммонд, — «можно распознать в действии первом, действии втором, а также, вероятно, в первых двух сценах действия третьего». По его словам, «Двойной обман» был написан вскоре после того, как в 1612 году вышел в свет перевод «Дон Кихота» Сервантеса, а в 1613 году эта пьеса была минимум дважды поставлена на сцене. В XVIII веке была предпринята новая постановка «Двойного обмана», но она уже была обозначена как адаптация шекспировского произведения, и пьеса была названа фальшивкой. Очевидно, именно с тех пор ее принадлежность перу Шекспира отрицалась. Для меня, Иван, это означает только одно, что собрание сочинений Шекспира станет толще на одно произведение. В отличие от вас, я знаю все ваши возражения, или, вернее, думаю, что знаю. Эта новость не является ни интересной, ни революционной. Если эта пьеса была столь значительна, то неважно, Шекспир ее написал или Джон Флетчер, или какой-нибудь неизвестный Джон Смит. А если она была столь незначительна, то уж тем более неважно, кто ее автор.
Ну, Андрей, я читал тоже об этой новости и должен сказать, что там, по-моему, дело несколько сложнее, то есть на, так сказать, на целый виток сложнее. Вообще говоря, ученые, английское сообщество совсем не так благосклонно смотрит на признание Ноттингемского профессора, на его желание включить в том Шекспира, который он сейчас составляет, эту пьесу «Двойной обман» или «Бедствующие любовники». Вообще-то говоря, в этом виде она известна исключительно в пересказе, в адаптации, как вы правильно выразились, театрального импресарио XVIII века, а именно Льюиса Теобальда, который представил эту пьесу публике в 1727 году. И там говорится совсем не столько о том, что вот существует чистый шекспировский текст или чистый текст Флетчера, который, кстати, тоже был актером вместе с Шекспиром и входил в труппу театра, знаменитого театра «Глобус», но о том, что этот самый Льюис Теобальд настолько закрыл, так сказать, слой шекспировско-флетчеровский своими фантазиями, что очень трудно докопаться до этих самых шекспировских слов, выражений, пассажей и так далее. Там все гораздо-гораздо сложнее. Но мне очень понравилось, как вы нашим слушателям представили это новое шекспировское произведение, ясное и незамутненное, как прямо голубиную слезу. Давайте двинемся дальше, но прежде напомним, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Откровение», который записал новосибирский пианист Евгений Серебренников.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А вот культурная новость, в которой нет никакого сомнения. Библиотека Конгресса во знаменование столетия со дня смерти Льва Толстого получит в дар созданный скульптором Григорием Потоцким бюст писателя. На прошлой неделе в Вашингтонском русском культурном центре состоялось открытие выставки Потоцкого, автора 55 памятников, установленных по всему миру. Скульптор состоит президентом Международной академии доброты. No comments, как говорится. Потоцкий выразил надежду, что скульптура придется ко двору директору библиотеки Джеймсу Биллингтону, автору книги «Лицо России». В ответ заведующий европейским отделом библиотеки Конгресса Грант Харрис поблагодарил скульптора за подарок, подтвердив, что доктор Биллингтон очень рад скульптуре. У нас собрано около 3000 томов Льва Толстого и о нем. Это, наверное, самая большая коллекция литературы о Толстом за пределами России, сказал он. Доктор Биллингтон очень признателен. Нам очень приятно получить этот подарок, бюст. Но нам нужно подумать, куда его поставить, потому что мы не собираем скульптуры. Нам однажды подарили одну скульптуру, и она до сих пор стоит в офисе доктора Биллингтона. Так что, может быть, и эта скульптура также какое-то время постоит там. Как отреагировал на эту новость скульптор Потоцкий, неизвестно. Андрей?
Я не знаю, что такое Международная академия доброты. Мне нравится название. Тем более нравится, что если сократить это по первым буквам, то получится слово «mad», то есть «безумный».
Или я думаю, что это такое, знаете, продолжение художественной традиции. Дело в том, что в эмиграции был знаменитый карикатурист, который очень много рисовал всякого такого смешного Сталина с сапожной щеткой вместо волос, такого абсолютно карикатурного, всегда в галифе, в сапогах, с кровью, капающей с его когтей и так далее. Так вот, он подписывался аббревиатурой MAD, M-A-D. На самом деле, у него была простая своя фамилия. Но продолжим, тем не менее, обзор культурных новостей. Московское издательство «Роспен» выпустило книгу доктора исторических наук Татьяны Ульянкиной «Дикая историческая полоса. Судьбы российской научной эмиграции в Европе. 1940-1950-е годы». Татьяна Ульянкина много работала по всему миру, в архивах и, прежде всего, в архиве Толстовского фонда в Америке, где отложились разнообразные документы о вот этой самой «дикой исторической полосе», когда сотни ученых вынуждены были прервать нормальное течение своей исследовательской жизни и думать о хлебе насущном. Физики, химики, биологи, все, кто связан с жизнью с лабораторией, оказались предоставлены сами себе. Многие были арестованы нацистами. Но с концом войны для большого числа исследователей лишения не кончились. Ведь никто не стремился отстраивать лаборатории в первую очередь. Были дела и поважнее, и понасущнее. И тут на помощь пришли американские благотворительные организации. Одна из них – этот самый Толстовский фонд. Напомню, что Толстовский фонд был организован и создан дочерью Льва Толстого Александрой Львовной, той самой, которая еще в 20-е годы в составе целого коллектива исследователей и ученых готовила большое юбилейное 90-томное собрание сочинений своего отца. Она была превосходная читательница каракулей Льва Николаевича, разбирала их лучше, чем кто бы то ни было, и внесла огромный-огромный вклад в разбор многих-многих десятков ящиков с рукописями писателя. Но в 29-м году из-за, так сказать, политических конфликтов, возникавших в связи с идеологическим давлением на Ясную Поляну, на нее как на хранителя, в связи с запретом целого ряда произведений Льва Толстого, прежде всего религиозного содержания, а также тех произведений, которые были направлены против смертной казни, Александра Львовна вынуждена была уехать за границу с лекциями в Японию, потом она перебралась через океан, работала в Соединенных Штатах, работала, кстати, просто на поле, копая грядки, и вот ей кто-то предложил, посоветовал добрый человек организовать благотворительный фонд и помогать русским за границей, потому что у разных национальных диаспор были свои помощники, были свои фонды. И армянские, и литовские, и еврейские, и так далее. А вот, собственно, русского фонда такого не было. И Александра Львовна в 1939 году, в апреле месяце, создала такой фонд и назвала его именем своего отца, Толстовский фонд. Кстати, тут же понадобилась и реальная практическая деятельность этого фонда и помощь, потому что осенью началась Советско-финская война. И вот Толстовский фонд в качестве первых своих подопечных принял советских военнопленных, которые оказались у финнов. Затем была Вторая мировая война, и вот после войны эта организация, Толстовский фонд, как и многие другие американские университетские и благотворительные организации, высылали деньги, пищевые посылки в Европу, всяческие медикаменты, помогали тем, кто оказался в лагерях перемещенных лиц. Это были уже не концлагеря, разумеется, это были лагеря для поддержки, для оказания помощи, для кормления разбросанных по всей Европе людей, у которых просто не было жилища, не было работы. Там хоть они могли выжить, хотя условия были чудовищные. Вот в эту дикую историческую полосу, напомню, название книги Татьяны Ульянкиной, Толстовский фонд оказал поддержку очень многим людям, десяткам и сотням людей, и высылал так называемые аффидевиты, то есть бумаги, гарантирующие, что в течение какого-то времени, там, нескольких лет, Толстовский фонд берет на содержание этих самых ученых, им не придется протягивать руку и просить у американского правительства помощи. В этом смысл такого аффидевита. Вот всему этому посвящена очень интересная книга Татьяны Ульянкиной, в которой в качестве особого достоинства надо отметить большой научный аппарат, огромный биографический словарь, который сам читается как иногда просто, знаете, просто синопсисы киносценарий о той драматической эпохе, множество фотографий, тоже целый альбом, и я всячески рекомендую эту книжку тем, кто занимается историей русской эмиграции. Продолжим тему перемещенных лиц. DP в Италии и на киноэкране. 60 лет исполнилось фильму «Россолини» «Стромболи» 1950 года. Ингрид Бергман играет литовскую дипийку из Ковна, которая стремится уехать в Аргентину и, получив отказ, выходит замуж за итальянца. Подробнее рассказывает наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Конечно, фильм «Стромболи. Земля Божия» сам по себе замечен, да еще как. Он по праву признан классикой итальянского неореализма. А вот о том, что фильм посвящен Дипи, драматической судьбе дипийки из подсоветского пространства, об этом, как говорится, проглядели. В самой Италии термин Дипи малоизвестен, а те соотечественники, что видели и комментировали фильм, вероятно, плохо знали дипийскую проблематику. В русских публикациях главную героиню фильма, дипийку Карин, называют в лучшем случае беженкой, а иногда даже и просто переселенкой. Действие фильма происходит в 1948 году, и режиссер этот год обозначает. Пишет он и в титрах, в первых кадрах, что изначально речь идет о лагере, куда собирали людей, разбросанных войною. Главная героиня Карин, родом из Литвы, непонятно как оказывается в конце войны в Италии. Теперь же она не хочет возвращаться на родину, принудительно ставшую советской, а желает уехать как можно дальше. К примеру, в Аргентину, которая охотно принимала дипийцев, но не всех. Одна из начальных сцен фильма – коллоквиум, как сейчас говорят, с аргентинским консулом. Интересно, что литовка Карин свой родной город называет по-славянски Ковна, а не по-литовски Каунас. С 1940 года Литва входила в состав Советского Союза, и в принципе Карин могла бы считаться и беглой советской гражданкой. А как мы теперь знаем, по Ялтинскому договору, его секретной части, Сталин хотел обратно предателей из числа бывших советских граждан. Такую зачистку проводили в Западной Европе по согласованию с союзниками-демократами представители СМЕРШ. Конечно, вряд ли бы СМЕРШ стал заниматься девушкой из Ковна. Его интересовали казаки-красновцы, власовцы и иже с ними. Но почему же Аргентина не захотела к себе брать красавицу Карин? Ее играет шведская дива Ингрид Бергман. Намек дает сразу представитель итальянских спецслужб, присутствовавший на коллоквиуме. Он без обиняков сообщает, что девушка все врет. Правду мы узнаем уже к середине фильма. Литовка рассказывает итальянскому священнику о том, что была любовницей немецкого офицера. А прежде аргентинскому консулу она утверждала, что якобы за ней охотилась немецкая гестапо. О схожей ситуации подробно рассказывает другой дипиец Борис Ширяев в его книге «Дипи в Италии», недавно переизданной под моей редакцией в Петербурге в издательстве «Алитея». Он тоже сотрудничал с немцами, как редактор оккупантской газеты. После разгрома Германии, дабы избежать СМЕРШ, его агентов Ширяев называет охотниками за черепами, он заучивает легенду о том, что он вовсе не бывший советский гражданин, а представитель первой волны эмиграции. Он также стучится во все заокеанские двери, и все они перед ним крепко закрываются. Об этом Ширяев рассказывает с присущей ему иронией. «Я-то дурак в Аргентину лез. К счастью, список с моим именем в океане, говорят, потонул. В Чили сунулся, сантиметра росту не хватило. В Канаду жена протанцевать перед врачом не сумела. В Австралию лишние года оказались, так сказать, внеплановые. Теперь по инерции в США намереваюсь, но туда 20 кило веса не достает. Судьба самого Ширяева остается за рамками его книги. Но в Аргентину, в отличие от героини фильма «Стромболи», он все-таки сумел уехать по линии Ватикана, приняв католичество. Собственно, вся кинодрама у Россилини исходит из этой дебийской трагедии, невозможности вернуться домой и желания уехать как можно дальше. В итоге Карин принимает предложение о замужестве со стороны итальянского охранника лагеря, паренька с неведомого острова Стромболи. Я не буду пересказывать дальнейшее. Это развернутый кинорассказ о конфликте архаичных островитян с эмансипированной чужестранкой. Фильм, вышедший в 50-м году, ровно 60 лет тому назад, получил неожиданную рекламу от его создателей. Режиссер и актриса, оба состоявшие тогда в законных браках, закрутили чуть ли не прямо на съемочной площадке роман. И зрителю видно, что Россилини страстно влюблен в красавицу Ингрид. В Америке, правда, эта реклама вышла боком. Тогда пуританские американцы сурово заклеймили и Ингрид, и Роберто Россилини и бойкотировали фильм. В Италии, конечно, все вышло иначе, особенно на самом острове Стромболи. Мне доводилось там бывать. Это малый сицилийский островок вулканического происхождения к северо-востоку от собственной Сицилии. Бедных и схудалых рыбаков, так блестяще снятых Россилини, теперь уже нет. Их дети и внуки живут припеваючи за счет сдачи бывших рыбацких хижин курортникам под сенью вездесущих рекламных плакатов кинофильма «Стромболи. Земля Божья». Картину постоянно крутят в одном кинозале. Перед ужином местные жители и курортники пьют аперитив в самом модном баре на острове. Он называется «Ингрид», хотя его надо бы назвать иначе – «Карин». По имени Дипийки из Литвы.
Андрей, теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните, пожалуйста, какую музыку мы слушаем.
Сегодня мы слушаем записи Евгения Серебренникова, пианиста из Новосибирска.
Теперь перерыв на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Угрозу историческим зданиям, связанным с памятью о трагедии массовых репрессий, обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава комитета Европарламента по правам человека Хейди Гаутало считает, что власти России не принимают достаточных усилий для раскрытия убийств гражданских активистов. Такое заявление прозвучало сегодня на прошедшей в Москве правозащитной конференции. Президиум Союза журналистов Москвы и главные редакторы ведущих российских СМИ выступили в поддержку Михаила Фишмана, возглавляющего редакцию русского Newsweek. Как сообщается, в последние дни в интернете появились ролики, компрометирующие Фишмана, которые журналисты считают провокацией. В отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностью. Должностными полномочиями. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика. Ранены 3 сотрудников милиции. В Дагестане правоохранительные органы сообщили во вторник о предотвращении крупного теракта. Бывший майор милиции Алексей Дымовский должен принести публичные извинения милицейскому руководству Новороссийска и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Такое решение принял во вторник районный суд в Новороссийске. Новый президент Олимпийского комитета России будет избран 20 мая на внеочередном собрании. Временно исполнять обязанности главы ОКР поручено первому вице-президенту Игорю Казикову. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов. Как объявил во вторник министр иностранных дел Дэвид Милибенд, такое решение было принято после расследования факта использования фальшивых британских паспортов израильскими спецслужбами.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы слушаем?
Мы слушаем фрагменты альбома «Откровение», который был в 2005 году записан в Новосибирске Евгением Серебренниковым.
Культурная панорама. В понедельник, 29 марта, в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке состоится церемония вручения премии «Либерти» танцовщику и хореографу Владимиру Васильеву, гостящему в Соединенных Штатах по приглашению международного балетного конкурса «Youth America Grand Prix». Премия «Либерти», которая присуждается в 12-й раз, отмечается выдающийся вклад в развитие культурных связей между Россией и Соединенными Штатами. Ее учредителем является постоянное независимое жюри премии, состоящее из художника Гриши Брускина, историка культуры Соломона Волкова и писателя Александра Гиннесса, хорошо знакомого нашим радиослушателям. Спонсор премии – медиагрупп «Континент USA» и Американский университет в Москве. Вот что говорится в решении жюри этого года. Владимир Васильев – один из величайших танцовщиков в истории балета. О нем говорили, что в танце он так же мощно красив, как творение Микеланджело. Васильев – живая легенда во всем мире, но особенно он популярен в Соединенных Штатах. Американские критики отмечали, что Васильев – один из наиболее изумительных балетных виртуозов 20 века. Одновременно они подчеркивали особое артистическое благородство Васильева, а также эмоциональную и интеллектуальную насыщенность и глубину создаваемых им сценических образов. Не менее высоко оценивалась и деятельность Васильева как автора новых балетов, а также редактора и репетитора классики. Энергичный, рыцарственный, прирожденный лидер и обаятельный человек, Васильев олицетворяет для американцев высочайшие достижения и лучшие качества русского балета. Так говорится в решении жюри этого года. Среди награжденных премией «Либерти» в прошлые годы директор музея Гугенхайм Томас Крэнс, директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, коллекционер русского нонконформистского искусства Нортон Додж, писатели Василий Аксенов и Владимир Сорокин, кинорежиссер Алексей Герман, музыканты Владимир Спиваков, Гидон Крэмер и Владимир Ашкенази, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, эссеисты Михаил Эпштейн и Борис Парамонов, издатель Ирина Прохорова и переводчик Виктор Голышев, поэты Лев Лосев, Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов, Владимир Гандельсман, художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, танцовщик Михаил Барышников, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
И еще об одном событии. 28 марта в Киеве состоится премьера 75-минутного фильма режиссера Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста». Документальный фильм посвящен журналистке Насте Бабуровой, журналистке, погибшей год назад в Москве, на улице, вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. Фильм Балаяна помещает эту историю в контекст расцветающего российского фашизма. В картине о Бабуровой говорят друзья, коллеги, родители. Показ состоится 28 марта в Киевском доме кино в рамках фестиваля документального кино о правах человека. Начало в 17 часов. Режиссер Валерий Балаян родился в 60-м году. Он член Союза кинематографистов, член гильдии кинодраматургов России, член гильдии неигрового кино России, работал в телекомпаниях РЕН-ТВ, Альма-Матер, Культура, РТР, ТВЦ и других. По его сценариям снято более 40 документальных фильмов, и как режиссер он поставил больше 60 неигровых кино и телефильмов. Валерий Балаян, как, вероятно, прекрасно знают наши слушатели, корреспондент Радио Свобода. Продолжаем программу «Социализм как ругательство. Реформа здравоохранения и американская психология». Эссе Бориса Парамонова.
Дебаты относительно реформы здравоохранения в Соединенных Штатах достигли максимального накала накануне предстоящего голосования проекта реформы в Конгрессе. Судьба реформы не только данной, но и всех когда-либо бывших попыток решить проблему всеобщего страхования здоровья является парадоксальный склад и политической системы Америки и, самое интересное, психологии самих американцев. Не секрет, что с протестом против единой системы страхования выступают не только крупные страховые компании или медицинские ассоциации, но и сплошь рядом будущие бенефициенты предполагаемой системы всеобщего страхования. Недаром же в эти дни всплыл из исторических глубин Америки старинный термин, касающийся чаепития, Tea Party, как тут говорят. Это из школьного учебника истории. Возмущенные повышением налогов британской короны на жителей американских колоний, жители Бостона в знак протеста сбросили в море груз чая, не желая платить увеличенную пошлину на этот экзотический по тем временам продукт. Это и назвали бостонским чаепитием, Boston Tea Party. И вот такими Tea Party, такими новыми чаепитиями стали называть протестные митинги американцев, выступающих сейчас против проекта реформы здравоохранения, предложенного президентом Обамой. Дошло до того, что сторонники реформы в противовес стали организовывать контрпартии, названные ими кофепитиями. Политическая жизнь Америки, как у любой страны развитой демократии, являет пеструю и живописную картину. Я не буду сейчас касаться деталей реформы. Она очень сложна, преизбыточествует подробностями, и охватить ее в одном понятном очерке профану не представляется возможным. Достаточно сказать, что текст, представленный на обсуждение Конгресса, составляет 1500 страниц. Меня, нас, интересует сейчас другое. Почему столь многие американцы, которым реформа несет несомненное облегчение, в смысле медицинского страхования, выступают против нее? Первый и сильнейший протест вызывал начальный план единого источника страхования, идея универсального страхового плана, идущего из единого центра и охватывающего всех граждан Соединенных Штатов. Возник призрак так называемого «Большого брата», образ из романа Джорджа Орвелла «1984», говоря попросту, модель тоталитарного управления важной областью частной жизни граждан. «Большой брат», «Большое правительство» пугало американцев. Им невыносима мысль, что какие-то, причем важные вопросы их жизни, будет решать кто-то за них, а не они сами. Идея единого планирования, единого управления, единого порядка глубоко чужда американцам, не только американскому мировоззрению, но и американской психологии, что, в принципе, еще важнее. Говорят же, что в жизни стран главную роль играют не законы, а нравы. Это верно даже в таких, в общем-то, печальных случаях, как российская жизнь, которая управляется, как известно, не по закону, а, как теперь говорят, по понятию. По российским понятиям автомобилист должен ни за что давать взятку гаишнику. По американским никто не желает расплачиваться за определенный набор одинаковых благ, точно так же, как сосед. Никакой уравниловки. полный опор на себя, на свою самостоятельность, на собственную самодеятельность. Между тем, по ходу обширнейших обсуждений и комментариев, вызываемых предстоящей реформой, высказывались и вошли в оборот интереснейшие факты. Один из самых интересных приведен в статье колумниста «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа. Он задал читателям вопрос: «А когда, по-вашему, в какой из периодов новейшей американской истории заметнее всего поднялась длительность жизни?» Перечислив все наиболее заметные периоды процветания, вроде послевоенного бэби-бума или эпохи великого общества в проекте президента Джонсона, Кристоф говорит: а вот и нет. Самые, оказывается, благоприятные годы, в смысле долголетия американцев, сороковые, то есть военные, с 41 по 45. А дело оказывается в том, что во время войны все американцы были охвачены медицинскими освидетельствованиями на предмет военной службы. Естественно, что при таком всеобщем охвате ни одна болезнь, ни одно органическое неблагополучие не оставалось незамеченными, а замеченные подвергались тут же лечению. Вывод отсюда следует принципиальный, универсальный, глобальный, пишет Николас Кристоф. Главное в здоровье нации – всеобщий охват здравоохранительными мероприятиями, а даже не качество последующего лечения, даже не самые передовые медицинские технологии. В сущности, на этом примере из сравнительно недавней американской истории подтвердилась одна древняя медицинская аксиома. Главное не лечить, а предупреждать болезни. Главное не лечение, а профилактика болезней. Ларчик в очередной раз открылся да нельзя просто. Но человек, а тем более американец, привыкший во всем полагаться на собственную инициативу, не так-то просто поддается этому правилу Ларчика. И об этом существует убедительнейшая литература, в том числе и на русском языке, об этом парадоксальном феномене, называемом «человек». Да лучше русского Достоевского об этом никто и не написал, взять хотя бы его записки из подполья. Но это сочинение тяжеловато для нашего сегодняшнего легкого разговора, поэтому я возьму другую его вещь. Очерки о Европе под названием «Зимние заметки о летних впечатлениях», сочинение 1863 года. Там, между прочим, Достоевский заводит речь о новейшей европейской новинке – теориях социализма. И считает Достоевский, что никакого социализма на европейской почве не получится, несмотря на все предполагаемые выводы этого проекта. Приведем хотя бы такие слова Достоевского.
«Конечно, есть великая приманка жить хоть и на братском, а чисто на разумном основании. То есть хорошо, когда тебе все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка. Кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага. Самую-самую капельку. Нет, не хочет же человек и на этих расчетах. Ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это остроп, и что самому по себе лучше, потому полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду, и воли у него нет никакой. Так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак недорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды. Что муравей какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее. Потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело. Одним словом, далеко человеку до муравейника. Другими словами, заканчивает Достоевский, хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.
А вот тут и ошибся великий писатель, тут и оплошал. Как раз во Франции, вообще в Европе, оказался куда как возможен демократический социализм. Социализм с человеческим лицом, как его назвали, противовес тому социализму, который сотворили в России. Но не будем в доме повешенного говорить о веревке. Нас сейчас Америка интересует. Та самая Америка, где по поводу реформы здравоохранения, предложенной президентом Обамой, начались панические разговоры о социализме. Это слово в Америке – ругательство, как могли мы убедиться на нынешних примерах. Америку ни русский, ни даже европейский пример соблазнить не может. Здесь каждый норовит, словами того же Достоевского, по своей глупой воле пожить. А оно может и к лучшему.
«Социализм как ругательство» – эссе Бориса Парамонова. Андрей, время напоминать, какая музыка звучит.
Музыка звучит хорошая, Иван. Звучат записи Евгения Серебренникова, замечательного пианиста из Новосибирска.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Давайте продолжим культурную панораму.
Помните, Иван, какое-то время назад мы с вами поделились сообщением о том, что знаменитый американский кинорежиссер Роберт Земекис приступает к работе над новым вариантом фильма «Желтая подводная лодка» по мотивам песен «Битлз».
Да, конечно, помню.
Может быть, наша радость была несколько преждевременной. Если не радость, то, по крайней мере, радостное ожидание этого произведения. Дело в том, что история 4-летнего сотрудничества Роберта Земекиса и компании Walt Disney, пожалуй, подошла к концу. Студия приступила к сокращению расходов. И руководство, диснеевское руководство, приняло решение закрыть студию, на базе которой работал все последние годы Земекис. Если кто помнит его последние фильмы, такие как «Рождественская история» или «Беовульф», мы сейчас не обсуждаем их художественные достоинства, но с точки зрения чисто технологической, понятно, что это был, конечно, не такой прорыв, как фильм «Аватар» Камерона, но, тем не менее, эффекты, которыми пользовался режиссер, довольно сложно повторить в другой студии. По крайней мере, нельзя просто взять и переехать куда-то. Это нужно снова создавать практически с нуля. Что будет с теми проектами Земекиса, которые сейчас в работе, пока еще не ясно. Что будет с «Желтой подводной лодкой», а я напомню, что даже уже куплены права на песни, то есть расходы были достаточно значительными, тоже непонятно. Есть только надежда, что каким-то образом стороны договорятся, чтобы, по крайней мере, те проекты, которые в работе, не будут закрыты. По крайней мере, такая же история, или, вернее, очень похожая история, происходит сейчас с фильмом «Хоббит». На этот раз речь идет о другой студии, о студии Metro-Goldwyn-Mayer, которая собирается заявить о своем банкротстве. По некоторым сообщениям, уже заявила, по другим сообщениям еще не заявила, но тем не менее известно, что финансовое положение студии Metro-Goldwyn-Mayer достаточно непрочное, и съемки «Хоббита» находятся под угрозой. Я напомню, что фильм «Хоббит» — это, так сказать, приквел трилогии «Властелин колец», то есть фильм, в котором показаны события, предшествующие основному повествованию киноэпопеи, снятой по произведениям Толкина. Как известно, «Хоббит» будет состоять из двух фильмов или из двух серий, и работает над ними Гильермо дель Торо, знаменитый режиссер, которого очень все полюбили за фильм «Лабиринт фавна». Могу сказать, что я не разделяю всеобщей любви к этому фильму, но, тем не менее, режиссер он неплохой, и под руководством мага современного кино Питера Джексона вполне возможно добьется чего-то любопытного. Несмотря на то, повторяю, что Metro-Goldwyn-Mayer хочет заявить или уже заявила о своем банкротстве, тем не менее было специально подчеркнуто, что работа над «Хоббитом» продолжится в любом случае. Премьера назначена на декабрь 2011 года.
Когда, Андрей, вы говорили о «Желтой подводной лодке» и о Земекисе, я хотел ставить маленькое замечание, такой выкрик из зала, но не успел, вы поехали дальше. Сейчас, позвольте выкрикнуть, Фила Спектора побили в тюрьме. Вот околобитловская новость.
Извините, ради бога, как говорил классик, вы мне простите, смех этот дерзкий. Вы знаете, если Фил Спектор не виновен, то что ему выбили пару зубов, это, наверное, самое незначительное из его бед. А если он виновен, ну, он не первый, кого били в тюрьме.
Да, это верно. Андрей, теперь наступило время вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о хорошей музыке, как вы ее характеризовали, поподробнее.
Но я не могу сказать, что я был особенно оригинальным. Я надеюсь, что вся музыка, которой мы завершаем наши программы, может считаться хорошей. По крайней мере, я в этом уверен. Я понимаю, что это вопрос вкуса, пристрастий и так далее. Но, тем не менее, я гарантирую, что вся эта музыка выше определенной планки. И мне очень было бы приятно, если бы со мной соглашались вы, Иван, и наши слушатели. И вот сегодня мы слушаем довольно редкую, относительно редкую музыку. Это джазовая музыка, которая к нам пришла из Сибири. Редкость не в том, что в Сибири мало джаза. В Сибири много джаза. Намного больше, чем нам в Москве или, я думаю, вам, Иван, в Праге, кажется. Джазовая жизнь Сибири кипит, на самом деле, не меньше, чем, например, в Санкт-Петербурге или Ростове или Москве. Может быть, чуть меньше возможностей, может быть, чуть меньше мест, где это может происходить, и точно совершенно намного меньше информации, которая попадает в центр. Мы знаем, что в Новосибирске существует замечательный Диксиленд. Мы знаем, что в Новосибирске много лет живет и работает Сергей Беличенко, человек, который сделал для развития джаза вообще, и сибирского джаза в частности, наверное, больше, чем кто бы то ни было другой. Он писал книги о сибирском джазе, организовывал фестивали, концерты, основал фирму, которая выпускает практически только сибирский джаз. Энергии этого человека можно по-хорошему или по-плохому, кто как может, позавидовать. И вот на его фирме, которая называется Ермател Рекордс, вышел альбом новосибирского же пианиста Евгения Серебренникова. Можно сказать, что именно Евгений Серебренников положил начало филармонической джазовой традиции в Новосибирске. Именно его трио с Олегом Петриковым и Сергеем Скомороховым в 1989 году первым из джазовых ансамблей отыграло авторский концерт в филармоническом зале. И, в общем, не случайно, что это был именно концерт Серебренникова, пожалуй, самого академичного джазового музыканта Новосибирска. Он классицист. Ему нравится джаз с развитым гармоническим языком. Сегодня Серебренников – основная движущая сила популярного клубного ансамбля «Сити Джаз Квартет». С этим квартетом Евгений представляет и коммерчески успешные филармонические программы. До диска «Откровения», фрагменты которого мы сегодня слушали и еще послушаем сейчас, основным его дискографией был альбом под достаточно скромным названием «Ортодокс», который был записан в авторстве с бас-гитаристом Олегом Петриковым, с тем самым, с которым он начинал свою джазовую филармоническую деятельность. Долгое время, кстати, дуэт Серебренников-Петриков считался образцовым исполнителем романтического фортепианного джаза и сложных фьюжн-конструкций. В 1998 году Евгений Серебренников приехал в Краснодар и на какое-то время стал солистом биг-бенда Георгия Гороняна, который в то время работал в Краснодаре. Но уже в 2000 году он снова вернулся в Новосибирск. Альбом «Откровения» был записан в 2005 году и вышел в свет в 2008 году.
Thank you.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Марк Штильман и Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.